Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем мы с того, что Сергей Шойгу перечислил места для строительства новых городов в Сибири. А далее продолжим обсуждать ситуацию с коронавирусом в Москве по мотивам заметки в «Коммерсанте». Госпитализацию, приказ не делать план в операции невакцинированным обжаловали в суде. Большая статья в «Коммерсанте». Будем с этим тоже разбираться. После информационного выпуска предложение генпрокурора, который говорит, что необходимо включить оправдание нацизма в категорию экстремистской деятельности. И в конце мы с вами поговорим о мультиках, потому что мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров в Ютубе. А это уже, конечно, повод поговорить о том, можно ли спрогнозировать, как будет развиваться мультипликация, исходя из такого успеха отдельно взятого мультфильма. В «Умных парнях» сегодня ждем замруководителя Департамента труда и соцзащиты Москвы Владимира Филиппова. Так что, если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте. И стрим в Ютубе тоже будет работать. Канал «Говорит Москва». А сейчас давайте о движении в городе. Яндекс показывает, пока ничего, да, 4 балла показывает Яндекс, движение в городе рабочее, для понедельника, в общем-то, не критично абсолютно, все, 4 балла, это хорошо. Так, пробки, МКАД, внутренняя сторона, начинается пробка примерно от совхоза имени Ленина, и тянется эта пробка до, вот туда, до поворота к улице Паустовского, это там, где район Ясенево, там аж 3 или 4 дорожно-транспортных происшествия, это все по внутренней стороне затруднения. Еще по внешней стороне перед Ярославкой притормаживает МКАД и заканчивается эта пробка в районе Алтуфьевского шоссе. Есть небольшое затруднение от Новоксино до съезда в Дзержинку, потому что там 3 ДТП, и на внешней, и на внутренней стороне будьте, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо, пробка начинается от Старой Рязанки, от Нижегородской улицы, и тянется она, эта пробка, до Савеловской эстакады, в обратную сторону от Хорошевского шоссе до Савеловской эстакады пробка, и еще есть по внутренней стороне, примерно от маршала Жукова пробка начинается и заканчивается она в районе вот здесь вот съезда к Киевскому вокзалу, в районе Кутузовского проспекта, да. Садовое кольцо едет более-менее ничего. Есть единственное затруднение на набережных. Кремлевская набережная, туда на повороте к Оружейной палате. Москворецкая набережная, Устинская набережная. Вот здесь вот вам придется постоять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Сергей Шойгу перечислил места для строительства новых городов в Сибири. Вы знаете, что эта тема сейчас на повестке последние 2 недели. Идея создавать новые поселения, новые города, дабы привлекать туда граждан, привлекать туда население. Так вот, министр обороны и глава Русского географического общества рассказал, в каких местах можно построить новые города в Сибири. Среди них пространство между Братском и Красноярском, районы Канска и Лесосибирска. Глава Минобороны выступил с идеей строительства 3-5 научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 000 000 человек на встрече с учеными в начале августа. Министр отметил, что речь идет не о строительстве городов, а о создании именно научно-промышленных экономических центров. Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье, заявил Шойгу в ответе на запрос РБК. Где Сергей Шойгу предлагает построить центры? 2 центра между Братском и Красноярском, промышленный центр метеоэлектроника и кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия, алюминиевая долина. В Южной Сибири центр масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска там центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. И вокруг Лесосибирска кластер лесостроительного материала с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой. Ирина Ирбитская с нами, руководитель европейского проекта «Цифровые города», консультант программы развития ООН. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Принципиально скажите, чем отличается строительство городов от строительства вот этих вот центров, где в любом случае, по задумке Сергея Шойгу, будет жить там несколько сотен тысяч человек? Это разница или все-таки это одно и то же с разными названиями?
Вы знаете, линия водораздела тут проходит по тому, кто объявил, да, кто сделал такое объявление о строительстве городов. сделал это объявление министр обороны. Да, то есть речь не идет о привычных нам городах или каких-то образованиях, да. Чтобы ответить на вопрос, чем они будут отличаться, да, то есть, грубо говоря, нам нужно получить данные разведки, да, если можно так выразиться, там, политической разведки, военной разведки, сигнальной разведки, экономической разведки. А поскольку нам это все с вами пока что недоступно, да, то дальше обсуждать и сравнивать то, что объявил министр обороны и города вообще, пока преждевременно, на мой взгляд, да, и не очень имеет смысла без этих данных это делать.
Тогда другой вопрос возникает. Как при современном устройстве нашей страны определить наиболее удачные места для основания городов, для того, где они должны располагаться, что в них должно происходить?
Ну, смотрите, у нас, да, урбанистический ландшафт России, он уже меняется, да. И первый, самый такой заметный вектор, все-таки люди, что естественно, стремятся жить там, где тепло. Да, и, кстати говоря, пандемия нам показала статистику, да, что очень многие люди, причем люди с семьями или там фрилансеры, вот просто взяли и переехали, например, там в Анапу или в города там Черноморского побережья. Да. Это естественный ход, потому что все живое стремится к теплу, если только оно не стремофильное живое. Второе, что мы наблюдаем, это очень слабый сигнал, поэтому очень многие мои коллеги не органики, как я, да, а считают, что это несущественно, и обращать на это внимание не стоит. Очень много молодых людей активных переезжают в малые города России, причем на постоянное место жительства. И делают они это не только потому, что они себя не нашли в мегаполисах, да, а просто люди хотят другого образа жизни, они хотят более контролируемую свою среду обитания и больше свободы выражения. Да. Вот в малых городах определенного типа все это становится возможным, да, и да, достаточно невозможно в Москве, то есть буквально те, кого я опрашивала, так и говорят, да, в Москве мы этого сделать не можем, а вот здесь, в малом городе, например, в Тарусе, мы это сделать можем и уже делаем.
Так, но здесь просто вот вы как профессионал можете оценить перспективы, по крайней мере, заявленного проекта, или все-таки нет? Многие же сравнивают с тем, как даже в этой статье, как происходила индустриализация и урбанизация Советского Союза, как там вокруг чего строили города, и вот теперь есть такая революционная идея сейчас.
Вот совершенно верно, да, там революционный, можно назвать это мобилизационный путь развития. На мой взгляд, предпосылок сейчас к мобилизационному пути развития страны не очень много, да, все-таки наша нация, наша страна, да, и люди ее достаточно измотаны за 20 век различного сорта мобилизациями, да, и я как консерватор-органик от градоустройства верю больше в органический путь развития, если мы говорим об устойчивом развитии, да. И об улучшении качества людей. То есть я занимаюсь городами, которые условно там 700 лет стоят, ну ладно, 100, да, но не меньше. И предпосылок еще раз, и демографических тоже не очень видно, да. То есть здесь речь еще раз, почему бы не строить новые города, но нужно понимать, что речь здесь идет не о развитии территории вообще, да, а все-таки это заявление министра обороны, я полагаю, что здесь, скорее всего, причина другая, да, и мотивация другая, и цель другая.
Ирина Викторовна, а хорошо, а если без относительно того, что кто именно это заявил, вот есть такая идея, по сути, создать некий кластер, вокруг которого, видимо, будет обрастать инфраструктура, она будет привлекать людей, люди там будут находиться. Но ведь потенциал уже имеющихся на территории России населенных пунктов, он же наверняка не исчерпан, там же тоже можно что-то подобное устроить. Или есть какой-то принципиально иной подход, когда говорят, вот там в голом поле условно построим город-сад?
Ну, во-первых, как я уже сказала в предыдущем комментарии, да, есть два вектора. Нужно осваивать, на мой взгляд, нужно осваивать города юга России, да. Там есть потенциал. Ресурс, там есть возможность, да, там есть что менять, да, в лучшую сторону. А второе, малые города России, находящиеся в ареале обитания двух или одного крупных центров, сохранившие свою историческую структуру, и неважно, историческую застройку хотя бы в виде руин, и наименее подвергнутые советскому градостроительству, да, расположенные на больших реках, вот это тоже города высокого потенциала роста, потому что люди стремятся ровно в такие города. Да? Я подчеркиваю, понятно, где есть историческая среда. Вряд ли мы поедем в те города, и вообще люди поедут в те города, это интуитивно понятно, которые построены в 20 веке, и это такая советская застройка, да? Ну, как-то вроде люди стремятся в другие среды.
Да, благодарю вас, Ирина Викторовна, принято. Ирина Ирбецкая была с нами, руководитель европейского проекта «Цифровые города». Шойгу еще что отмечает? Это только верхушка айсберга, это цитата. По его мнению, не нужно бояться создания новых научно-промышленных центров. Он привел в пример, когда к 16-му году, к 1916 году в Российской империи было 666 городов. В 91-м было около 2200, из них только с 56-го года до начала перестройки появилось более 600. А потом, вы знаете, как отрезало, отметил глава Минобороны. По мнению министра, для запуска экономически успешных проектов нужны природные ресурсы, энергия, технологии, люди и финансовые ресурсы. Он считает, что сейчас в Сибири достаточно ресурсов и энергии, для начала достаточно людей. Поэтому осталось создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Сергей Шойгу отметил, что речь идет об экономике и долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Спрашивал меня тут Андрей ВМФ, расскажите, пожалуйста, что значит высокий уровень переделов. А высокий уровень переделов – это стадия получения или переработки металла в черной цветной металлургии, процесс производства. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны несколько ваших комментариев на этот счет. Вы понимаете идею вот этого проекта? Вы ее приветствуете? Или вам действительно кажется, что... Ну, пока это звучит фантастически. Вот так давайте скажем. Построить город где-то между Братском и Красноярском. Я посмотрела ради интереса, сколько там получается по прямой. 542 километра по трассе, 880 километров. И где-то там построить кластер, промышленный центр мети и электротехника. И вот это место будет неким центром притяжения по задумке Сергея Шойгу, местом притяжения, там будут что-то производить, там будут люди жить, и, соответственно, это место будет прирастать населением. Здравствуйте, слушаю вас, Матакин, алло.
Здравствуйте, Евгения. Здрасте,
да.
Ну, на самом деле, немножко фантастично, вот с точки зрения электротехники, потому что электротехника, конечно, медь это... такой классической электротехники, это основная масса, то есть физически масса занимает составляющих. А вот если касаемо передела, это уже не основная масса. То есть достаточно там какой-нибудь медоплавильный и завод, производящий кабели, сделать. Вот. А производить электродвигатели из этого, производить какие-то магнитные системы из этого, ну, там что угодно.
Но это фантастично звучит сейчас, потому что, ну, я не знаю, там кризис, все что... А что? Почему? Сколько это ресурсов требует? Лет?
Ой. Чтобы плотность населения на тех территориях, безусловно, нужно. Также там еще один, как одно из направлений деревообработка...
Да.
Деревообработка звучала. Вопрос, куда продукты эти деревообработки дальше денутся?
Это про... Ну, с учетом того, что они и так деваются.
Потому что вряд ли их потащит кто-то сюда в Москву и к нам, потому что это все-таки доставка и все. А спрос на это дело там рядом, недалеко.
Понятно. Спасибо. Да,
с другой стороны, повышение переделов, да, оно однозначно.
Повышение, глубокая переработка. Да, спасибо большое. 7373948. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
У меня один вопрос.
Да.
Как насчет дорог и инфраструктур? И второе, рабочие руки. Где они оттуда, где возьмут они там?
Чего там возьмут?
Квалифицированных рабочих.
Квалифицированных рабочих? Слушайте, ну под проект наверняка появятся квалифицированные рабочие. У нас же есть сейчас проект по реконструкции БАМа. Вот туда потянулись квалифицированные рабочие. И студенты в том числе. Важен же проект. Вот в чем дело. Вот, а дороги? Ну, дороги наверняка будут строиться под этот проект. Это же логично, нет? Или вам кажется, что это какой-то город без дорог предполагается? Ну, ничего подобного, по крайней мере, в этой заявке сказано не было. Следующая тема.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Приказ столичного департамента здравоохранения, предписывающего проводить плановые операции только вакцинированным от коронавируса, пытаются отменить через Мосгорсуд. Коммерсант об этом пишет. Суть в чем? Истец Нина Астанина указывает, что федеральное законодательство не обязывает делать прививки в таких случаях, но при этом гарантирует всем право на медпомощь, а приказ считает дискриминацией граждан. В мэрии Москвы, в свою очередь, подчеркивает, что лишь защищают горожан от ковида, называя такие правила временными. Опрошенные коммерсантом эксперты уточняют, что даже больница может устанавливать свои правила госпитализации, считая, что суд отвергнет аргумент о дискриминации как несостоятельный. С нами сейчас на связи Ольга Зиновьева, она адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каковы в данном случае перспективы, например, пересмотра этого приказа? Ведь, по сути, сейчас не знаю как, но пару лет назад точно совершенно не брали на плановую операцию, если не было анализа на корь.
Ну, здесь примерно то же самое. То есть, если мы говорим про плановую помощь, то мы должны смотреть на условия ее предоставления в рамках базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования, в которых могут содержаться, не ограничения, но условия ее получения. А то же самое может устанавливать регулятор, то есть в данном случае Департамент здравоохранения города Москвы. Поэтому, что касается пересмотра, это, получается, Депздрав может что-либо пересматривать. Uh-huh. То есть, Мосгорсуд не может его заставить. Я могу сказать, что я посмотрела на сайте Мосгорсуда, я не вижу данных о том, что это заявление принято. Меня, откровенно говоря, смущает, каким образом нарушены права заявителя. Просто я не могу обратиться в суд, потому что мне не нравится какой-либо приказ сам по себе. То есть у меня нет такого права. Насколько я понимаю, заявительница тоже не может этого сделать. И поэтому ход через прокурора Москвы, он был процессуально верным. То есть первичная попытка оспорить этот приказ путем привлечения внимания прокуратуры, он более процессуально правильный, более грамотный. А самостоятельное обращение с заявлением такого рода, честно говоря, я сомневаюсь, что оно вообще будет принято, это заявление, потому что...
То есть, тем более, если сам человек
нарушены права. Да. Мы не можем обращаться в защиту неопределенного круга лиц. Такое право предоставлено только определенному кругу лиц, но субъектов, но не обычным гражданам, которым является заявительница. Это так, процедурный комментарий.
Нет, просто вот интересно, Ольга Владимировна, как это соотносится? И изначально тоже, когда этот приказ появился от Депздрава, начали рассуждать на примере статьи Конституции об охране, об основах охраны здоровья граждан. И вот этого приказа. Некоторые здесь усмотрели противоречие с Конституцией. Оно есть?
Нет. Здесь противоречие с Конституцией я тоже не усматриваю, потому что Конституция... В данном случае под условием предоставляет возможность органам управления здравоохранения, регулятора обеспечивать порядок и условия оказания медицинской помощи, соответственно, получения ее гражданам. Право это не является безусловным, если мы говорим о плановой помощи, то есть порядок, условия ее предоставления определяются и федеральным законодателем, и регуляторами субъектов, как в данном случае сделано. Никто не отказывает гражданам в оказании экстренной или неотложной помощи тогда, когда существует угроза жизни, угроза здоровью. Здесь это плановая помощь, а плановая помощь в соответствии с 323 законом об основах охраны здоровья граждан, это та помощь, которая может быть отсрочена без угрозы для жизни и здоровья. Значит, она может быть отсрочена. Значит, ничего, по большому счету, страшного нет.
То есть есть не оказание плановой помощи, есть не оказание экстренной помощи. Это разные вещи.
Да, так же, как и разные виды помощи, все верно. То есть экстренная помощь – это помощь, которая оказывается в условиях угрозы жизни. А неотложная – в условиях угрозы здоровью. Плановая помощь может быть отсрочена. Конечно, если она отсрочена до такой степени, что она плавно переходит в неотложную и экстренно, это не здорово. Но, тем не менее, как раз в территориальных программах госгарантии, которые разрабатываются на основе базовой программы, связанной с гарантией оказания гражданам бесплатной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, ведь речь идет о получении ограничений плановой помощи такого рода, определяются условия ее оказания. И там есть и сроки ее оказания, и условия. Поэтому если... на уровне субъекта устанавливаются условия ее оказания, то противоречия закону формально нет.
Но при этом наш слушатель 802, он говорит, хорошо, на операцию плановую без прививки не принимает, но в другой клинике за плату могут взять и без прививки. Ну, это вот, видимо, человек сам с этим столкнулся. Вот здесь есть некое противоречие тоже процессуальное? Ну, то есть, насколько Депздрав выдает приказ, а подчиняются там частные клиники, которые на платной основе оказывают помощь, или не оказывают, или не подчиняются? Вот в чем дело.
Нет, Депздрав может определять только госпитализацию в рамках территориальной программы госгарантии. Угу. То есть, бесплатно для пациентов. На каких условиях медицинские организации будут оказывать медицинскую помощь на коммерческой основе либо за счет средств добровольного медицинского страхования, они могут определять сами, то есть они могут отходить от территориальной программы гарантии своих прав, учитывая логику приказа и комментарии Депздрава, связанные с тем, что таким образом обеспечивается безопасность самих пациентов, то стало быть, коммерческие медицинские организации, которые принимают без данных о вакцинации, пациентов могут обеспечивать эту безопасность.
Еще такой момент.
Декларируют это.
Ага, Ольга Владимировна, еще такой момент. Есть ли сложности в том, что в федеральном законодательстве отсутствует общий порядок, понятие общего порядка госпитализации, поэтому каждое медучреждение, оно фактически может собственные правила устанавливать, нет?
Неправильное совершенно утверждение. Медицинская организация не может устанавливать собственные правила. Если мы говорим о федеральных учреждениях или государственных или муниципальных системах здравоохранения, не о частных, то порядок маршрутизации, порядок госпитализации устанавливается как раз на уровне субъектовых органов здравоохранения, управления здравоохранения. То есть Депздрав, Министерство здравоохранения, комитетов, у кого что, в каждом субъекте они по-разному именуются, но вопрос маршрутизации и госпитализации устанавливаются на их уровне, и определенные полномочия в части как раз конкретного списка документов, они делегируются на уровень стационаров, ну, если мы говорим о госпитализации, да, вот, ну, либо на уровне амбулаторное звено, если мы говорим там про дневной стационар, это, ну, казусы, конечно, речь идет в первую очередь о стационарах. Поэтому здесь вообще на федеральном уровне это будет длинным, я могу сказать, что регулировать, то есть мы так федеральному законодателю есть чем заниматься, чем регулировать, наверное, говоря, порядок госпитализации.
А вот наш слушатель, причем он пояснил, он говорит, что в этой же клинике бесплатно только с прививкой, а платно можно без прививки. Но это как-то странно выглядит, вам не кажется? Может быть, кто-то кого-то не понял?
Нет, я думаю, что мы все правильно поняли, слушатели, и вы, и я, и остальные, потому что, по-видимому, я могу только предположить, медицинская организация, которая такие условия предлагает, она для платных пациентов может обеспечить их безопасность. Я понимаю, что это игра слов, потому что и Депздрав объясняет этот приказ точно так же обеспечиваемой безопасностью, как для лиц, которые уже госпитализированы, так и для лиц, которые госпитализируются. Пациентов, для которых устанавливается этот порядок. Вот. Поэтому если медицинская организация транслирует возможность госпитализироваться за деньги, то, стало быть, видимо, это какие-то другие условия она обеспечивает. Но вообще это действительно не очень честно и это не очень, наверное, правильно, потому что условия должны быть одинаковые, а все, что связано с платностью, это вопрос сервиса всегда, не более того.
Ну, или тех,
которые не погружены в территориальную программу госгарантии. Но госпитализация – это сама по себе вообще не услуга. Это процедура, которая имеет отношение к, там, собственно, медицинской.
Ольга Владимировна, прям последний вопрос. Вот здесь любопытно. С учетом того, что, ну, приходят данные из-за границы, и у нас тоже признают, что, несмотря на вакцинацию, люди все равно болеют и могут там представлять опасность для других, да, они могут там подцепить этот вирус. Перспектива, с вашей точки зрения, все-таки, ну, например, по обжалованию этого приказа, например, человека, которого так или иначе не приняли, с учетом того, что прививка не дает там 100% гарантии, есть там перспектива или нет?
Нет, потому что здесь даже не только это важно, то, о чем говорит, здесь еще один фактор. Дело в том, что причинно-следственная связь между ухудшением состояния здоровья, например, и тем, что пациенты не приняли на госпитализацию, если мы говорим о плановой помощи, да, не будем забывать, там, где экстренно неотложно, там все, ну, чуть более очевидно. А вот вопрос установления причинно-следственной связи, он крайне трудный. То есть доказать, что ухудшение состояния здоровья произошло именно вследствие того, что пациенты не приняли сегодня, а предложили им прийти через 3 дня, очень очевидно.
Понятно. Спасибо большое. Да, принято. Ольга Зиновьева была с нами, адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Евросоюз сожалеет о приговорах Колесникова и Знаку в Минске, считает обвинения необоснованными. Так, они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями заговора или иные действия, совершенные с целью захвата госвласти, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности и создание экстремистского формирования либо участие в нем. Белорусские оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме в августе. В итоге что? Знаку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Колесниковой 11 лет в колонии общего режима. Так, заявление Голикова есть, вице-премьера. Она говорит, что из общего числа умерших в России почти треть составляет граждане в трудоспособном возрасте. Из них 80% это мужчины.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем генпрокурор предложил включить оправдание нацизма в категорию экстремистской деятельности. Игорь Краснов напомнил, что для совершенствования правового регулирования в сфере противодействия фальсификации исторических фактов о роли СССР во Второй мировой войне уже принят ряд законодательных новелл. Генпрокурор теперь предлагает отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности, считая необходимым включение реабилитации оправданий и пропаганды нацизма в понятие экстремизма, что значительно расширит возможности противодействия таким явлением экстремистской деятельности, заявил он на открывшемся в Хабаровске международном научно-практическом форуме. Называется он «Хабаровский процесс. Историческое значение и современные вызовы». Посвящен форум судебному процессу 49-го года над японскими военными преступниками. Форум проходит в рамках проекта «Без срока давности». Краснов напомнил, что для совершенствования правового регулирования в сфере противодействия фальсификации исторических фактов о роли СССР во Второй мировой войне в этом году уже принят ряд законодательных новелл. Вадим Трухачев с нами, политолог, доцент РГГУ, кандидат исторических наук. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему так складывается, что, во-первых, у нас, ну, действительно принят ряд законодательных новелл, которые призваны охранять память о Великой Отечественной войне и о роли Советского Союза во Второй мировой войне и противодействие фальсификации исторических фактов. И вот теперь новое предложение со стороны генпрокурора.
Ну, я бы это все увязывал не с внутренними делами, а с внешними.
Поясните.
Это своего рода ответ, например, на резолюцию Европарламента от сентября 2019 года, где Советский Союз фактически уравнивался как агрессор с нацистской Германией. Это также своего рода реакция на тот стресс, который вызван событиями на Украине и всем, что там связано. Ну, нельзя также исключать все-таки некоторый внутренний элемент, что отсев неблагонадежных тоже таким образом осуществляется. Но главный все-таки здесь – это внешний.
Угу. Но интересно, Вадим Вадимович, получается ли, что в последние годы мы замечаем процесс, вопросы Второй мировой войны, Великой Отечественной, актуализируются через ужесточение законодательства? Как это сказывается на работе историков и вообще на перспективе обмена мнениями, как раз в том числе на международной арене?
Ну, что касается международной арены, история тут, к сожалению, превратилась в одну из составных частей текущей политики. Поэтому здесь, конечно, повлияло все это отрицательно, но вряд ли тут повлияют именно вот эти законы. Общая атмосфера, скорее, здесь отрицательно влияет. Что касается работы историков, весь вопрос в том, насколько усложнится доступ к документам, насколько усложнится процесс рассекречивания. Пока не могу сказать, что наблюдается движение как в сторону облегчения рассекречивания, так и наоборот, что все больше и больше закрывается.
Просто, Вадим Вадимович, а в чем сложности, ну, с учетом того, что историки как анализировали, как толковали то или иное событие, как описывали те иные явления, там, моменты в ходе Второй мировой войны, так и продолжат это делать? Что здесь принципиально может осложниться?
Ну, здесь принципиально может осложниться то, что некоторые представители государственной власти считают, что сейчас не мирное время, а полувоенное. Поэтому спрос с историков с тех же и с их работы не как к работе в мирное время, а как к работе в полувоенное. И в этом смысле осложняется. Соответственно, и цензура будет не совсем военная, да, но полувоенная.
Но вы считаете, что уже, скажем так, вот есть факты, описанные там по поводу там, такого-то сражения, роли такого-то маршала и так далее и тому подобное. Это может сейчас вот эти вот новеллы законодательные могут каким-то образом повлиять на это, на те трактовки? Могут почему тот повлиять. Или иной маршал условно принимал то или иное решение?
Могут повлиять. Та сторона дела, которая не очень удобна и которая выставляет марш того или иного военачальника в не очень хорошем свете, ее постараются заретушировать для того, чтобы не разрушать героический образ. На мой взгляд, это лишнее. Ничего тут особо героический образ разрушить не может, но что есть, то есть.
Вадим Владимирович, вот Виталий, наш слушатель, говорит, нужно все-таки разделять историю и ее трактовки. История, она есть, имеется определенная последовательность событий. А вот трактовки на этом поле оттактываются все. И политики всех стран, и псевдообщественники, и альтернативные историки, и силовики. Поэтому надо что-то делать, видимо.
Ну, к сожалению, Вторая мировая война, Великая Отечественная война в полной мере еще историей не стали. Поэтому и такие страсти.
Как интересно, Вадим Вадимович, скажем так, на работе историков и вообще на историческом анализе сказывается, что пытаются анализировать, трактовать все то, что было там 80 лет назад. И другой момент, а когда это станет историей? Вот что должно произойти, чтобы это действительно стало историей?
Когда умрет последний свидетель тех событий.
И это будет история.
Ну, а как же? Тогда это будет история, да. Первая мировая война недавно только историей стала.
Так.
Соответственно, лет через 30. Ну, 20 это минимум, это станет историей. Хотя бы 100 лет должно пройти.
Вадим Владимирович, но с другой стороны, ведь законодательные инициативы вносятся в том числе, чтобы и, ну, с одной стороны, да, противодействовать фальсификации истории, а с другой стороны, противодействовать, ну, например, тем людям, которые так или иначе пытаются восхвалять противников Советского Союза в той войне и, там, я не знаю, всячески их продвигать. Но ведь разве это, как бы, ну, задача государства защищать в любом случае и себя, и память?
Конечно. Ну, поэтому и принимают, и во многом принимают такие меры, глядя на действия других стран, например, Польши, где вообще на законодательном уровне любое упоминание о неблагоприятных и некрасивых деяниях поляков, об этом вообще запрещено говорить.
А что это даст в конечном итоге? Вот эта вот борьба с тем, что было, борьба трактовок того, что было там 80 лет назад, может быть, и потом уж и дальше.
Здесь все зависит от того, насколько перегнут палку. Если подействует умеренно, то будет все нормально. Как, например, в Германии, Австрии нельзя восхвалять нацизм. Во Франции нельзя отрицать Холокост. Ничего страшного здесь не происходит. Если не перегнут палку, не скажут, что нужно следовать строго вот совсем уж одной генеральной линии и учиться по одному учебнику, тогда все будет нормально. Если до такой степени перегнут, ну тогда, естественно, будет негативная реакция, и это вызовет в конечном счете отторжение, в особенности у поколений более молодых, для которого это дела совсем минувших дней.
Вадим Вадимович, а слушатель наш еще задает вопрос, а почему у нас таким образом не борются за память о войне 812 года и раньше? Почему вот все это свелось именно к событиям Второй мировой?
Ну, потому что войну 1812 года за там редчайшими исключениями не используют сиюминутные политики. Все-таки живых свидетелей тех событий уже не осталось.
Так, а тут?
А тут их полно.
И поэтому это используют. И поэтому нужно защищать.
Это используют. И поэтому нужно защищаться, в каких-то случаях, наоборот, самим выступать.
Вы анализировали, как вот эта актуализация через ужесточение законодательства и через то, что есть определенная там идея политизировать те или иные события, историческую память, сказывается на желании изучать историю молодого поколения?
Это опять палка о двух концах. Если умеренно, так скажем, трактовать, тогда, наоборот, это вызывает интерес. Если же строго указывающим перстом говорить, что можно только так, а никак иначе, да, и, например, совершенно забывать то, что происходило в первые месяцы войны, ну, тогда это уже вызывает отторжение. Когда молодой человек видит, что есть какие-то несостыковки и белые пятна, тогда это, безусловно, вызывает отторжение. Поэтому, ужесточая законодательство, здесь нельзя перегибать палку, нельзя допускать белые пятна.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Вадимович. Вадим Трухачев был с нами, политолог, доцент РГГУ, кандидат исторических наук. Так, что тут еще? Адам говорит, есть армия противной страны, которые идут в бой по приказу носителей нацизма, и сама идеология нацизма, разве не разные вещи? Ну, нацизм одна, вещь одного порядка. Ну, то есть я не очень поняла вашего вопроса, что имеется в виду. И то, и другое плохо в любом случае. И то, и другое – это экстремизм, и оправдывать это нельзя. Поэтому Игорь Краснов предлагает включить оправдание нацизма в категорию экстремистской деятельности. Так, что тут еще было? Он напоминал, что для совершенствования правового регулирования в сфере противодействия фальсификации фактов о роли СССР во Второй мировой войне в этом году принят ряд законодательных новелл. Среди них нормы об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства ужесточено, наказание за реабилитацию нацизма, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, напомнил генпрокурор. Также введена административная ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также за заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Это те новеллы, которые уже есть, но вы помните, я думаю, история с акция «Бессмертный полк», где кто-то решил или славы себе добавить, или просто это действительно был злой умысел, и, соответственно, вывешивали портреты нацистских преступников. Вот. Но потом, правда, быстро этих людей все-таки вычислили. Это вот те законы, которые уже сейчас принимаются. Они выступают на мероприятии по Хабаровскому процессу. Кто-нибудь, кроме историков, знает, что это, говорит Виталий? Ну, наверняка. Я думаю, знают, а почему нет? Ну, а по вашей логике получается, что даже если и не знают, значит, что этого не было или не нужно каким-то образом защищать и противодействовать тем как раз, кто знает и может это использовать, например, в своих интересах там, политических, конъюнктурных и каким-то образом там влиять на историческую память. Ну, почему так думаете, я не очень понимаю. В любом случае, предложение от генпрокурора есть. Будет ли внесен какой-то уже законодательный акт, будут ли приняты поправки, это мы узнаем попозже.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров в Ютубе. 10 лет это мультипликационный сериал присутствует на видеоплатформе. И пресс-служба «Анимакорд» как раз говорит, что 100 миллиардов, по данным компании, самая просматриваемая серия «Маша и Каша» набрала уже более 4 миллиардов 400 миллионов просмотров. По данным «Анимакорд», аудитория мультфильма растет во всех странах. Наконец, 2020 года число подписчиков англоязычного канала увеличилось более чем в два раза, превысив 28 миллионов. И компания напомнила, что «Маша и Медведь» обладатель рекорда Гиннесса на самое просматриваемое анимационное видео на Ютубе. Более 4 миллиардов 400 миллионов просмотров как раз вот этой серии «Маша и Каша». По данным международного исследовательского агентства Parrot Analytics, на август мультфильм занимает первое место в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире. Павел Шведов, кинокритик, историк анимации, с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, скажите, а можно ли спрогнозировать, как будет развиваться мультипликация, исходя из такого успеха вот этого мультика? Он задает тренды или нет? Или это какая-то уникальная по своей сути вещь?
Знаете, «Маша и Медведь» как сериал, да, достаточно давно уже на рынке представлен, и понятно, что своим успехом за рубежом влияет, в принципе, на известность российской анимации, да, и, возможно, вот этот популярный, конкретная популярность одного сериала позволяет и другим фильмам, которые только начинают развиваться в нашей стране, постепенно открывать зарубежные рынки, да, в этом смысле можно назвать «Машу и Медведя» таким своеобразным авангардом нашей анимации на международной арене, которая позволяет обращать внимание зарубежных байеров на новые проекты из нашей страны.
Но все-таки уникальность в чем? Хороший промоушен был, грамотно там, не знаю, цвета подобраны, или все-таки все вместе, включая сценарий? Прежде всего.
Конечно, любой фильм – это, в первую очередь, сценарий, та история, которая рассказывается. Да, и в «Маше и Медведе» все началось именно с великолепных сценаристов и режиссеров, которые в проекте работали. Но в дальнейшем уже подключаются маркетологи, промоутеры. Понятно, что без пиара не обойтись в случае зарубежной популярности проекта. И в том числе требуется какая-то дополнительная локализация. Например, люди, которые любят сериал «Маша и Медведь», знают, что там в какой-то момент панда появилась. Да, это совершенно не просто так появившийся персонаж. Постепенно сериал может трансформироваться, может видоизменяться в угоду той публике, которая появляется, новой публике, да, которая появляется у сериала. Но изначально, конечно, его успех – это именно удел творческой группы и того решения, которое группа берет в основу фильма.
Просто здесь интересно, мы понимаем, что есть там Disney классика с тех самых-самых-самых старых времен. Потом Pixar, тоже это определенный свой тренд, своя линия развития мультипликации. А у российской, отечественной современной мультипликации есть какие-то вот линии, которые прослеживаются? Ну, помимо там ремейков на мультики, на советские, вот есть еще «Маша и Медведь». Общее что? Вот когда иностранец может понять по мультику, что это, да, это русская анимация.
Мне кажется, так не стоит сейчас подходить с такими лекалами к восприятию той или иной национальной анимации, потому что если мы посмотрим на упомянутые вами Disney и Pixar, то они создают глобальные истории, да, они отнюдь не связаны полностью с миром Америки, например, да, а очень часто бывают истории, которые погружают нас, например, в мексиканские какие-то ритуалы и обряды, как вот, например, «Тайна Коко». И с «Машей и Медведем» примерно то же самое обстоит. Для меня это уже классика. Да, для профессионалов из мира анимации «Маша и Медведь» вполне себе классический сериал, несмотря на то, что мы находимся сейчас в моменте его продолжающегося создания. Мне кажется, что вот эта успешность конкретно этого сериала, и, может быть, там «Смешариков», к примеру, да, которые тоже на зарубежных рынках хорошо идут, позволяет просто новым проектам из нашей страны обнаруживать какие-то дополнительные каналы коммуникации с зарубежной аудиторией, да, и зарубежные телеканалы и провайдеры не столь опасливо теперь, наверное, относятся к проектам из нашей страны, понимая, что у нас уникальная сценарная и режиссерская школа, которая востребована и на зарубежных рынках в том числе.
А задача современных мультипликаторов, она вот какая сейчас? Я просто опять вспоминаю диснеевские чудесные мультики 50-х годов, 40-х годов, где было очень много классической музыки, там это был действительно мультипликационный фильм, полный метр. Потом советские мультфильмы по сказкам Пушкина. Вот это вот какая-то идея и так далее. А сейчас задача современных мультипликаторов какая? Создавать что-то определенно вообще свое, без привязки к книжкам, к комиксам, что угодно.
Но сейчас анимация просто настолько разнообразная, что существуют не только вот такие протоклассические, протодиснеевские фильмы, например, том числе и классическая музыка представлена, и могут оркестры, да, участвовать в создании музыкальной подосновы фильма. Но, ну, а и одновременно с этим возникают и инди-проекты, возникают проекты, которые полностью основаны либо на литературных, либо на независимых от литературы источниках. И в этом смысле анимация, ну, мировая, и в том числе и российская, на самом деле, она сейчас переживает, ну, такую цветущую сложность свою, да, когда достаточно большое количество разнообразных совершенно стилей и визуальных направлений существует в ней, и из-за этого любой зритель может найти наиболее подходящее для себя решение, да, обнаружить для себя любимый сериал. Вот, главное просто открыть, как бы, сознание и попытаться его найти, и стопроцентно его обнаружите. И какого-то такого специального, символа, например, российской или мировой анимации сейчас, мне кажется, нет. Главное – это цветущая сложность.
Благодарю вас, Павел, спасибо большое. Павел Шведов был с нами, кинокритик, историк анимации. Виталий говорит, Маша популярна в арабских, в целом исламских странах. Почему? Потому что по мусульманским нормам она одета правильно, с платком и в длинной юбке. Вы знаете, есть серии, где она не в длинной юбке, не в платочке. Например, серия, где там танцуют под AC/DC, по-моему. Ну, не знаю, какая-то странная взаимосвязь у вас, что Маша одета вот так, поэтому она там популярна. Я, честно говоря, впервые такое слышу. Раньше веселее мультики были, потому что краски, такси, ну, понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Алексей говорит, нам бы научиться фильмы снимать хорошие против никчемных сериалов, а то российское кино больше 2 минут смотреть, это пытка. Смотря какое, Алексей, смотря какое российское кино. В данном случае давайте про мультики все-таки. Вы и ваши дети интересуются современной мультипликацией, и вы знакомите своих детей с современной мультипликацией с готовностью. Или все-таки вы из тех людей, которые каким-то образом умудряются или стараются знакомить своих детей с анимацией прошлого. Прошлый Дисней, прошлый советский, советская сфера мультипликации и, соответственно, старые мультики. В общем, вы придерживайтесь концепции, смотреть старые мультики, старые, добрые, вам понятные, и все. 7373948. Или все-таки вы с удовольствием смотрите современную мультипликацию, она вам понятна, она вам приятна. Оскар-то, Маш, не получает, говорит Григорий. Вы знаете, а количество просмотров говорит само за себя, кстати. Чертенок номер 13 никто не переплюнул, говорит Михаил. Я не смотрел ни одной серии. Маша и Медведь. Смешарики тема, говорит Клавдия. Клавдия, смешарики, они для более взрослых аудитории. Смешарики — это даже для все-таки взрослых людей. Вот. Не все школьники смешариков могут понять. А вот «Малышарики» — это мультик, ну, у него другая концепция. «Малышариков» и «Машу и Медведь» сравнивать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
У меня нет такой жесткой концепции, как вы предлагаете выбор.
Так.
Вот. Я просто безоговорочно могу показать ребенку любой советский мультик, не изучая его при этом.
Ага.
Вот. А из современных, да, то есть там «Маша и Медведь», значит, однозначно надо смотреть, там, «Смешарики», ну, действительно, вы правы, значит, для более взрослой аудитории, но, опять же, как фон, чтобы занять ребенка, без проблем включу, понимаешь, что там будет или полезное, или, по крайней мере, непонятно, но не будет плохого или вредного.
Ну да, кстати, но единственное, что с советскими мультиками, насколько я понимаю, по крайней мере, по собственному ребенку сужу, там темпоритм другой, они медленнее сами по себе, и даже речь не про краски идет, а просто они сами по себе медленнее. Поэтому, ну, детям не всегда, как представляется, интересно. Может быть, в более взрослом возрасте, конечно, это будет по-другому. Главное, чтобы люди поняли, что мультики – это для детей. Глупое утверждение, полно мультиков для взрослых, говорит Мебель. 7373-948, телефон прямого эфира. Кларнет, здрасте.
Добрый день. Вот да. Последний фильм, который мне понравился, это «Реальная сказка Безрукова», из российских. А вообще, я нашел недавно, после полуночи, уникальные кадры документальные с Андреем Мироновым, совершенно восхитительно.
Так, и что? Вот. А какой мультик-то?
Вот.
Он озвучивал там что-то или что?
Я много люблю мультиков, то, честно говоря, даже...
Не помните, какой мультик, понятно. Наблюдатель говорит, котенок Гав, голубой щенок. Ой, да, это прям мультики, которые душу порвут. По смешарикам даже проводили политические опросы. Оказалось, что Лосяш – это прогрессивный демократ, социалист, Карыч – это консерватор, Копытыч – такой себе крепкий хозяйственник Лукашенко, говорит Виталий. Нет, про это ничего не слышал, правда. Вы хотите, товарищи, про мультики говорить, а время-то уже вышло, так что смотрите. А лучше YouTube наш пока включайте. YouTube-канал «Говорит Москва». Сейчас программа «Умные парни» будет после новостей.